Всем добрый вечер. Продолжаем говорить про тему гиюра. И как я заметил на прошлой неделе, весьма непросто перевести термин гиюр, слово гиюр, на любой другой иностранный язык. Потому что в этот термин входит целая совокупность различных ритуалов, действий, процессов. И, наверное, невозможно это перевести. По-простому, гиюр – присоединение неевреев к еврейскому народу. Это слово означает, но в отличие от любой другой конверсии или смены перехода человека в другую религию, в иудаизме по законам и правилам Торы и Аллахи еврейского закона, человек, который присоединяется к еврейскому народу, не просто меняет полностью свое мировоззрение, но и разрывает культурно-социальные связи со своим прошлым народом или культурным слоем, культурным пластом, и как бы перерождается. Таким образом, человек, перешедший в иудаизм, разделяет общую еврейскую историю с другими евреями. И да, поэтому это вот такой непростой процесс. И сегодня я полагаю, что мы немножко дальше разовьем эту тему и поговорим, как это работает. Наверное, углубимся в детали, шкафы еврейского мировоззрения всего этого процесса. Вот, такой у нас на сегодня план. И разберем мы сегодня несколько тем, но сразу скажу, что, наверное, мы сегодня не дойдем до практического обсуждения применения Аллахи, то есть как технически в наше время работает гиюр. Мы больше поговорим про теорию всего этого процесса и как это должно работать, чтобы, наверное, потом, либо в сегменте вопросов и ответов, было понятно, как формулировать вот эти самые вопросы. Вот такой план на сегодня, такое небольшое предисловие. И, собственно говоря, поехали. Да разберем тему, про которую я начал говорить в самом конце прошлой недели. Это тема, в чем существенная разница евреев и неевреев. И тут вопрос, если вот так очень грубо, можно сформулировать следующим образом. Вроде как понятно, что согласно Торе, это много где упоминается, существует существенная разница между еврейским народом и всеми другими народами. Еврейский народ назван Амсгула, особый народ, народ с особой миссией. Еврейский народ называется сыновьями Всевышнего и так далее. В книгах пророков тоже много вот таких пространных, а иногда и точных описаний специфических отношений Бога к еврейскому народу. Так вот, разница вот эта между евреями и неевреями. Это разница физическая, то есть говорим ли мы, что евреи в неком физическом плане какие-то другие, чем неевреи. Либо еврейский народ и нееврейский народ отличаются разными программами, разными задачами, которые у них есть по отношению ко Всевышнему, по отношению к их собственным судьбам. Таким образом, вопрос такой. Разница между евреями и неевреями – это как разное hardware, то, что называется, это как разные компьютеры. Это условно еврейский народ – это там, телевизор, а нееврейские народы – это телефоны, кухонные комбайны и другие совершенно технические разные вещи. То есть физическая, техническая разница существует между еврейским народом и нееврейским. Либо еврейский народ – это условно одна операционная система, один код, одна программа, одна задача. Другие народы, соответственно, другие операционные системы. Не знаю, Mac OS или Windows или Linux. Такая разница, либо разница более существенная. Разница между евреями и неевреями на уровне физики. Это довольно-таки сложный вопрос. С одной стороны, вроде кажется, на него легко ответить можно. Но с другой стороны, если читать различные комментарии, различные книги по еврейской философии, по Ашкафе, то можно найти немножко разные позиции. И, скорее всего, истина, как и всегда, находится где-то посередине. И вот сейчас мы попытаемся с вами эту разницу нащупать и выделить. Во-первых, самое первое, что нужно сказать, это концептуальная вещь, которая написана в Талмуде, в Вавилонском Талмуде, в трактате Евамот. И там можно найти следующую фразу. Раби Йоси умер. Сказал Раби Йоси. Гер шенит гаэр ки катан шенола дамы. Не еврей, гер, который присоединился к еврейскому народу, он как будто бы новорожденный ребенок. То есть гиюр – это фактически процесс перерождения. И дальше в этом трактате Талмуда и Евамот, как и в других, можно найти несколько обсуждений, обсуждений разных аллахических вопросов, которые проистекают из этого положения, из этого утверждения, что не еврей, который сделал гиюр, как будто новорожденный ребенок. Во-первых, обсуждение вопроса, как насчет его родственных связей. Если он заново родился, не еврей, который сделал гиюр и присоединился к еврейскому народу, теперь он как бы новорожденный в еврейской семье, то получается, у него разрываются его старые родственные связи. И тогда возникает целый ряд по этому поводу технических, аллахических вопросов. Что насчет наследства? Может ли он наследовать то, что ему оставили в наследство его как бы нееврейские родственники? И что с его имуществом после его смерти? Кто ему наследует? Кто наследует его вещи? Его, опять-таки, старые родственники, либо кто-то еще, либо никто. Также вопросы, которые касаются заключения браков. С кем он может заключать брак, с кем нет. Вот такой гер, человек, который присоединился к еврейскому народу. Плюс вопрос про дачу показаний. Насколько такой человек, например, может быть свидетелем в каком-нибудь процессуальном деле, где ответчиком либо обвинителем выступает его нееврейский старый родственник. Или, допустим, может ли он со своим генетическим братом давать показания в суде. Тора запрещает давать показания в суде двум родственникам близким, двум братьям, потому что Тора опасается подлога. Раз они братья, они заинтересованы. В принципе, юридические нормы, которые приняты в западном обществе, тоже базируются именно на этой идее. То есть родственники близкие не могут давать показания про друг друга в суде. Вот. Но если мы говорим, что человек, который присоединился к еврейскому народу, он переродился, то может быть, что он может давать показания про своих родственников, или его родственники могут давать показания вместе с ним, потому что это разные совершенно люди. И точно таким же образом есть много-много разных других вопросов, которые возникают. Ну, к примеру, еще один приведу. Это заповедь уважения родителей. Тора заповедует детям уважать, испытывать трепет и уважение по отношению к своим родителям. человек, который сделал гиюр, если мы говорим, что он переродился, заново появился, то получается, что разрывается духовная связь с его генетическими, биологическими родителями. Получается, что он по отношению к ним не должен выполнять заповеди уважения родителей, кибутавэм, или должен, или как это должно работать. И много-много-много-много других вопросов, которые обсуждаются в Талмуде. Так как это не наша тема, я не хотел про это что-то еще больше говорить, развивать ее. Но давайте посмотрим сразу на позицию автора основного кодекса еврейских законов Шульхан Арух, что написано в Шульхан Арухе по этой теме. И в Шульхан Арухе написано следующее. Дин Тора, по закону Торы, шемутар легер шейса имо. По закону Торы, геру, человеку, который присоединился к еврейскому народу, разрешено заключать брак, жениться на своей родной матери, о ахутома имо, или на своей тете, Шенит Гейру, которые, соответственно, как это может быть, если они тоже сделали гиюр. То есть вся семья сделала гиюр, кровные родственники, но гиюр – это перерождение, поэтому автор Шульхан Аруха говорит, и это закон, который истекает из дискуссий, длительной дискуссии в Талмуде, они все друг другу больше не родственники. Это все новые люди, которые появились внутри еврейского народа, и технически говоря, по закону Торы, они могут заключать браки с друг с другом. Но мудрецы, хахами, масруда варзе, мудрецы еврейские это дело запретили, ну, потому что, наверное, по духу закона это не очень правильно, хотя технически это работает. Нас в этом пассаже и в этом законе Шульхан Аруха интересует не само закона применения, как это работает. Навряд ли кто-то столкнется в реальной жизни со схожим случаем. Но тут интересно применение вот этой идеи, которая записана в Талмуде. Гер, который сделал гиюр, человек, который сделал гиюр, кикатан шиноладамы. Он как будто новорожденный ребенок. То есть настолько сильный этот принцип, настолько гиюр – это процесс, который меняет все в жизни человека, что даже вот такие последствия в еврейском законе есть у этого дела. Теперь давайте вернемся к обсуждению вопроса, который был мной поставлен в самом начале, в чем же существенная разница между евреями и неевреями. То есть если гиюр – это вот такой сильный процесс, все переворачивает с ног на голову, все меняет в жизни человека, он заново рождается, в чем же существенная разница? Или есть ли она между евреями и неевреями? С одной стороны, в Перке Авот, в трактате «Поучение отцов», есть следующий текст. У Ая Умер, он часто повторял, он по контексту имеется в виду Раби Акива. Тавиф Адам Шенивра Бацелем, расположен Всевышний к человеку, ибо создан тот по образу Творца. Особое расположение к нему проявил он, создав его по своему образу, как сказано в Торе, ибо по своему образу стал всесильный Бог человек. Расположен Бог сынам Израиля, названным сынами Всевышнего, особо расположен он к ним, после того, как даровал им Тору и назвал их своими сыновьями. Как сказано, сыны его Богу, всесильному вашему. Вот такой, такая мишна в третьей главе Перке Авот. Трактата «Поучение отцов». В самом начале этого отрывка сказана очень важная информация. Все люди, в принципе, Тора говорит, все люди созданы по образу и подобию Бога. Так говорит Тора. Каждый человек, вне зависимости, откуда он, и кто он, и как он выглядит, и так далее, все они созданы по образу Бога. Вот. Поэтому можно утверждать, что между людьми, еврейскими народами, нееврейскими народами, между всеми людьми нету особо никакой существенной разницы. Ведь все созданы по образу Бога. У евреев есть особое особая задача, особая миссия, которую они получили на горе Синай. Это Тора и ее законы. Вот. Но существенно и евреи, и неевреи созданы по образу Бога. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, в пророках, например, в книге пророка Йехескеля, в 34 главе, есть вот такой относительно известный стих, известная цитата. Пророк говорит следующее. «Атен», то есть пророк обращается, говорит от имени Бога. «Атен цони цон марати адам атем ани элукейхем неум ашем». «И вы, — говорит Бог, — овцы мои, овечки мои, паствы мои человеческой вы, я Бог ваш, слово Господа Бога». Для Всевышнего еврейский народ играет отдельную роль. И в этом контексте именно еврейский народ назван не просто овцами, овечками Всевышнего, его стадом, но и используется слово «Адам», что вот настоящий Адам – это еврейский народ. Развивая этот стих, комментируя его, что он точно означает, потому что стих, даже если на русском языке его читать, он довольно-таки сложен к пониманию. Вот, еще раз давайте его прочитаем. «И вы, овцы мои, овцы паствы моей человеческой, вы, я, Бог ваш, слово Господа Бога». Не совсем понятно, о чем идет речь. Вот, но развивая этот стих, его смысл внутренний, что пророк хотел передать, в Талмуде есть следующая дискуссия. Как известно из законов Торы, это написано в Торе, существует такое понятие, как духовная нечистота, тума. Опять-таки, русский перевод этого термина, термина тума ивритского, не совсем точен, потому что нечистота всегда ассоциируется с чем-то грязным, противным, небезопасным. Тут же мы говорим про некое духовное состояние, либо наоборот, не состояние, а некий духовный вакуум. То есть это не совсем что-то именно прямо нечистое. Поэтому вот, в иврите, на языке Тори, есть для этого специальный термин «тума». Будем переводить его или считать, называть духовным вакуумом. Так вот, вот этот духовный вакуум «тума» довольно-таки важно было знать про вот это состояние, про это дело во времена, когда существовал храм. Потому что Тора говорит, что есть много законов, связанных с этой тумой. Человек не может приносить жертвы, приходить в храм в состоянии тумы, вот этого духовного вакуума или духовной нечистоты. Коины не могут служить в храме, не могут совершать различные действия и так далее. Тора разрабатывает целую градацию разных уровней духовной, вот этого, духовного вакуума, тумы. Есть тума, когда человек дотронулся до определенных животных, и тогда он становится, приобретает статус вот этот тумы, и поэтому не может там определенные жертвы приносить и так далее, или служить в храме. Вот. И вот в этой системе самый высокий, то есть самый вакуумный уровень тумы есть, когда человек имеет, входит в контакт с мертвым телом, либо находится на кладбище и проходит над местом, где похоронен человек. Вот тогда он получает вот эту туму. И в Талмуде очень-очень много разных обсуждений, которые касаются именно этого закона. В наше время это, опять-таки, не совсем все актуально, потому что нету храма, и все эти законы мы как бы только изучаем, чтобы их не забыть. Мы надеемся, что в скорости эти все законы станут для нас законами, которые мы будем соблюдать, которые мы должны будем знать. Поэтому, кстати, к слову, Хофецхайм Рав Исраэль Каган призывал всех эти все законы изучать, потому что мы же надеемся, мы же верим, что Машиах придет в любой момент будет построен храм, и нам нужно будет это все хорошо знать, потому что это огромный сегмент Торы, все эти законы, и поэтому как мы можем их не учить? Вот, поэтому мы с вами сейчас немножко эти законы и выучили. Так вот, в контексте этих законов, в трактате Йевамот, и это все связано с вот этим стихом про овец, приводится следующий закон. Раби Шимон бар Йохай умер. Сказал Раби Шимон бар Йохай киврей, авдикахавим эйнан метамим ба оэль. Могилы, места захоронения неевреев, они не передают туму. То есть человек, который был на нееврейском кладбище, не приобрел статус тумы. Шенеймар, откуда это знается? Потому что вот этот стих из пророка Йехескеля, и из которого следует «Атем круим Адам», еврейский народ называется «Адам», «Вэйн овдекаховим круим Адам». А вот неевреи, нееврейские народы не называются вот этим термином «Адам». Вот. И обе цитаты, обе перкеавот из Талмуда, из трактата Йевамот, вроде как говорят про одну и ту же вещь. Но согласно одной, вроде бы все называются люди Адам, человеком, все человеки, как евреи, так и не евреи, согласно интерпретации стиха в Талмуде пророка Йехескеля, вроде как только евреи называются Адам. Поэтому вроде как получается, что согласно второй цитате и многим другим существует существенная разница между евреями и неевреями. Вроде евреи – это Адам, неевреи – это не Адам, что-то другое и так далее. Как это все примирить друг с другом? Как вот это противоречие попытаться разрулить? И на самом деле я, когда немножко закопался в эту тему, я осознал, что все это не так просто, как кажется на первый взгляд. Возможно, никакого спора между этими двумя отрывками нет, но тогда нужно, наверное, как-то разделять Аллаху и Ашкафу, мировоззренческое понимание Торы и аллахическое понимание Торы. Но вроде как тоже так нельзя разделять. И, в общем, это все непросто. Но, как бы там ни было, вокруг этого вопроса, разницы между евреями и неевреями, можно найти две основные позиции комментаторов Талмуда, Ришоним. Первая позиция – это позиция Рамбама, Раби Моше бен Маймона. Раби Моше бен Маймон написал очень-очень много трудов. Это и его сборник «Кодекс законов Яд Хазака», где собраны все законы Мишны Тора. Это и комментарии на устную Тору, на Мишну. Это и различные философские труды Муре Невухим и другие. Но также Рамбам Маймонит, Раби Моше бен Маймон, известен как автор различных писем, различных воззваний, которые он писал различным общинам диаспоры, которые обращались к нему с разными вопросами. Есть его йеменское письмо, которое он написал евреям Йемена, есть еще многие-многие другие. Есть письмо Рамбама, которое называется «Письмо Авади Геру», Геру Цедеку. Авадия, так звали человека, который присоединился к еврейскому народу, стал гером, и Рамбам вел с ним переписку и написал ему письмо. Собственно говоря, этот Авадия задавал Рамбаму разные вопросы. Само это письмо не сохранилось, сохранилось только ответ Рамбама, но из ответа Рамбама можно понять, какие вопросы этот человек у Рамбама спрашивал. Так вот, собственно говоря, давайте его прочитаем. Мы же можем это сделать. Вопрос первый по поводу произнесения благословений, чтения молитв. как наедине, так и среди других молящихся. Следует ли тебе говорить «Бог наш и Бог отцов наших, осветивший нас своими заповедями, отделивший нас, избравший нас» и так далее. То есть Авадия, Гер, по всей видимости, это можно понять из того, что пишет Рамбам, спрашивает Рамбама, может ли он, как Гер, присоединившийся к еврейскому народу, считать себя вот полноценной его частью. Соответственно, в молитвах говорить «Бог отцов наших заповедовал нам» и так далее. Ведь он вроде как не был на горе Синай, и он не является родственником других евреев, которые были на горе Синай, или которые жили во времена мудрецов Великого Собрания, которые постановили благословение произносить и так далее. Может ли он все эти слова говорить? Может ли он пасхальную Агаду читать и рассказывать о выходе из Египта, вывевши нас из Египта и так далее? Все вот такие вопросы классически спросил еще много-много веков назад человек по имени Авадия Рамбама. И Рамбам в своем ответе пишет следующее. Ответ. Тебе следует произносить все так, как установлено, не меняя ничего, в точности так, как читает молитвы и произносит благословение каждый сын Израиля. Должен произносить благословение, молиться и ты, безразлично, наедине или как посланник общины и так далее. И дальше Рамбам объясняет, как это работает. Соответственно, Рамбам придерживается позиции, что человек, присоединившийся к еврейскому народу, чудесным образом полностью изменяется, и хотя он генетически, биологически относится к другому народу, к другой семье, но он становится частью еврейского народа, еврейской семьи и всем, что с этим связано. История, законы, общее наследие и так далее. То есть Гер полностью становится полноценным на 100% во всех вопросах евреем. Так считает Рамбам. И это у него, у Рамбама не только в философских трудах отражено, это записано у него и в его кодексе законов, Мишне Тора. Например, в законах Шаббата пишет Рамбам, в герцеде карек Исраэль коль давар. И человек, присоединившийся к еврейскому народу, герцедек, он как сын Израиля, к Исраэль коль давар, относительно всех аспектов, всех вещей. Он полностью становится как другие евреи. Это позиция Рамбама. Есть другая позиция, честно говоря, немножко более сложная к пониманию. Это позиция автора книги «Кузари» Рафигуда Леви. Что это за книга такая? «Кузари». «Кузари» — это труд философско-литературный, который написал Рафигуда Леви, который жил очень давно. И этот труд, он составлен в виде диалога хазарского царя с раввином, где хазарский царь спрашивает, собственно, Кузари, это есть хазарский царь, он спрашивает раввина, мудреца Торы, различные вопросы, пытается понять часто с использованием критики и аналитики еврейскую веру, и мудрец Торы пытается словами Рафигуда Леви ответить этому вымышленному или невымышленному хазарскому царю про всякие позиции в иудаизме. И вот в этом диалоге между хазарским царем, вымышленным или нет, и мудрецом Торы есть следующий диалог. Это первая часть Кузари, параграфы, начиная с 25. Вот если у вас дома, ну, я думаю, что у многих дома есть книга Кузари, ну, в интернете тоже можно найти очень легко. Почитайте, вообще очень важный «Труд» – очень важная книга. Я думаю, что все должны ее изучить. Так вот, сказал Кузари, хазарский царь сказал, если так, ну, мы не знаем, что говорилось до этого, если так, что Тора ваша дана только вам и никого более не обязывает. Относится ли Тора только к еврейскому народу? На что отвечает Равин, сказал Раби, да, это так, Тора – это наследие еврейского народа, но каждый, кто искренне к нам присоединяется, участвует в нашем наследии. Однако в смысле веры он не может быть нам подобен. Если бы Тора дана была нам потому, что Бог сотворил нас, она одинаково обязывала бы как белых, так и черных, ибо Он сотворил всех. Но мы обязаны следовать Торе, потому что Бог вывел нас из Египта и связал свое имя с нами, избрав нас из всех народов. На что отвечает хазарский царь? Еврей, ты меняешь лицо, и слова твои прежде столь значительные начинают терять всякий смысл. Как только мы прочитали ответ хазарского царя, мы должны сразу же вернуться к тому, что сказал Равин. Что же такого Равин сказал еврейский мудрец хазарскому царю, что это его так обескуражило и удивило? Еврейский мудрец фактически сказал хазарскому царю, что Тора, она, это не эксклюзивное секретное учение и наследие, которая принадлежит только еврейскому народу, она может принадлежать всем. Единственное, нужно, как говорится, вступить в, вот в это наследие, присоединиться к еврейской семье, сделать гиюр. Но все же евреи находятся в немножко в другом положении, чем другие люди, которые присоединились к вот этому наследию, к наследию Торы. То есть есть разница между евреями и неевреями. Это, собственно говоря, очень не понравилось хазарскому царю. В нескольких других местах в книге Кузари в Иуда Алеви эту идею повторяет более выраженно, более четко. Например, он пишет, что разница между евреями и неевреями – это какая-то вещь, которую он называет «иньян элуки». То есть есть какая-то духовная составляющая, которая есть только у, как говорится, потомственных евреев. А вот если человек гер, то получается, что этого у него нет. Какая-то вот эта духовность, особая духовная связь, особый канал связи с Богом, особый уровень души, не знаю, по-разному можно это называть. Автор книги Кузари называет это Иньян Элуки. И так далее. Да, еще Кузари еще говорит, что у евреев есть что-то, что называется сгула. Тоже не совсем понятно, что тут имеется в виду. Но, в общем, тут поинт, идея в том, что автор книги Кузари делает все же какую-то разницу между евреями и герами, людьми, которые присоединились к еврейскому народу. А Рамбам такой разницы не делает вовсе. Вообще такой разницы нет. Вот. И это две диаметральные позиции. Я думаю, что в рамках нашего занятия, вот этого урока, у меня нет возможности больше разбирать эти первоисточники, то, что пишет Рамбам, то, что пишет Кузари, и попытаться, как это раввины делают, их примирить, сказать, что между ними нету никакого спора. Они не спорят, они говорят про одну и ту же вещь, просто с разных позиций и так далее. Но считается, что я так сказал и доказал. Так что придется мне поверить на слово, хотя на первый взгляд кажется, что они спорят прямо разные позиции. В любом случае, в более ранних источниках, более вот именно то, что называется в первых источниках, более базовом, содержится следующая идея. Это написано в Талмуде, например, в трактате «Шаббат». Вот. там сообщается, что когда евреи стояли на горе Синай и принимали Тору, закон Всевышнего, то с еврейским народом приключилась некая трансформация, и они утратили или откинули какой-то духовный негативный груз, который Талмуд называет зуамта, зуама, чтобы это не было. А у всех других народов этот духовный груз негативный, он остался. Вот поэтому евреи с помощью получения Торы на горе Синай создали вот какой-то новый канал связи и отношения с Богом. И дальше в Талмуде говорится, а что насчет неевреев, которые присоединились к еврейскому народу? Что насчет геров? Что у них вот с этой зухомой, чтобы это не было? Как так? И как вообще? На самом-то деле в этом вопросе Талмуда скрыт более, как мне кажется, центральный вопрос. Как вообще гиюр возможен? То есть евреи вроде как были на даровании Торы, частички душ всех евреев, которые даже будут жить в будущих поколениях, то есть каждый еврей в любом поколении как бы участвовал в даровании Торы, в божественном откровении, и, соответственно, тоже в выходе из Египта, в рождении еврейского народа. Мы про это постоянно вспоминаем, постоянно это говорим. Вот, если это так, то как вообще гиюр может быть возможен? Как нееврей может присоединиться к еврейскому народу? Вот, и Талмуд отвечает на это, что то, что называется мазаль всех геров, всех людей, которые в будущем, во всех веках, во всех поколениях присоединяются к еврейскому народу, их мазаль присутствовал на горе Синай. И тот процесс, который произошел с еврейским народом тогда, с душами тех евреев, которые были при даровании Торы, этот же процесс как бы ретроспективно происходит с душами всех людей, которые решают пройти гиюр. То есть прохождение гиюра, присоединение к еврейскому народу, как бы запрограммированная система, такая штука, функция в душах людей, не евреев, которые решают к еврейскому народу присоединиться. Может быть, этот базовый первоисточник из Вавилонского Талмуда каким-то образом может примирить позицию Кузари или то, как нам кажется, его позиция, и то, что пишет Рамбам. Вот. Соответственно, ответили ли мы на наш вопрос, который я задал? В чем разница между евреями и неевреями? Разница некая есть, духовная. В разных книгах, в разных источниках эта разница по-разному характеризуется, определяется разными терминами: зухама, мазаль, сгула и так далее. Какие-то всякие сложные ивритские слова, которые едва ли можно перевести на русский язык. Но разница есть. А вот когда происходит гиюр, когда происходит трансформация человека и присоединение его к еврейскому народу, то вроде как какой-то существенной разницы нет. Вроде как человек или ретроспективно, либо как-то заново перерождается и становится таким же евреем, как и все. Да, забыл упомянуть, по Кузари, согласно автору Кузари, Рафиуда Леви, геры не могут технически стать пророками. А евреи могут. В любом случае, это утверждение в наше время практического применения никакого не может быть, но, наверное, и позицию автора этой книги больше раскрывает. Вот. время бежит, давайте пойдем немножко дальше. Попытаемся еще дальше разобрать несколько вопросов. Еще о чем я хотел поговорить, это если мы говорим, что гиюр – это рождение, новое рождение человека в еврейском народе, имеет ли это рождение какие-то аллахические, практическое аллахическое значение, разницу, делает ли это какую-то разницу? То есть переход человека в иудаизм, переход присоединения человека нееврейского к еврейскому народу меняет ли только его самого, либо создает ли это ему как бы новую семью, его наследие. То есть делает он гиюр условно вместе со своим наследием, либо только сам. Вот. И я, может быть, не очень хорошо сформулировал то, что я хочу сейчас рассказать вопрос, но я сейчас начну рассказывать, я думаю, что вы поймете, о чем я говорю. Речь идет про статус гера, человека, который присоединился к еврейскому народу, что в нем меняется. Рамбам в своем, опять-таки, кодексе законов, и мы держим в голове, что Рамбам им они читал, что гер не отличается от других евреев ничем, леколь давар, все же приводит одно из мнений в Талмуде относительно браков геров. А в Талмуде есть очень большой спор. На самом деле этот спор еще в Мишне и дальше продолжается в Талмуде. Вопрос этот такой. Если у человека один из родителей или оба родителя являются герами, папа гер или мама гер или оба гера, может ли, допустим, это женщина, может ли такая женщина жениться на коэне? Закон Торы предписывает особый порядок вступления коэнов в брак. Коэнам нельзя жениться на всех. Собственно говоря, коэнам можно жениться только на представителе Ам-Исраэль, еврейского израильтянина, назовем это так. Вот. И некоторые категории исключены из вот этой возможности. И поэтому в Талмуде и в Мишне есть очень большой спор, что насчет детей геров. То есть геры вроде как не могут на коэнах с коэнами вступать в брак. Вроде как это в Торе прямым текстом сообщается. А что насчет их детей? То есть геры, другими словами, передают свой статус присоединившегося к еврейскому народу своим детям или нет? Либо дети геров, так же, как они, как пишет Рамбам, леколь давар во всех аспектах становятся евреями. Вот. И Рамбам пишет следующее, что изначально мы должны учитывать мнение раввина из Талмуда, которого зовут Рабби Элиэзер бен Яаков, который считает, что дочка двух геров, гера и георот, не может вступать в брак с коэном. Однако же, если этот брак случился, то есть был заключен, либо молодые люди, соответственно, девушка, у которой родители, оба родителя геры, и парень, у которого папа коэн, а мама тоже может быть коэна, может быть и нет. Если у них уже есть некая романтичная связь, они там встречаются, готовы создать семью, даже в случае, если такой брак еще не заключен, то Рамбам считает, что не нужно вмешиваться, и в ситуации бедеват, постфактум, мы такой брак допускаем. То есть еврейский народ такой брак допускает. Но изначально, если можно не знакомить дочку Геров и Коэна, то нужно, соответственно, это сделать. Очень похожая дискуссия есть в Талмуде и в других еврейских книгах относительно запрета Торы евреям вступать в брак, жениться либо выходить замуж за мамзера. Мамзер – это отдельная тема, очень сложная в ашкафической перспективе. Мамзер – это ребенок, который родился от запрещенного законами Торы союза мужчины и женщин, определенных аспектов. Да. То есть не любой запрещенный Торой союз между мужчиной и женщиной, из которого рождаются дети, создают вот этот статус мамзера у ребенка. Вот. Но это отдельная тема, довольно-таки сложная, как это все работает. Но в любом случае есть в Талмуде обсуждение, что насчет браков мамзеров с герами. Это вроде как Тора прямым текстом это не запрещает. Может быть, это можно. И так далее. И вот эти обе дискуссии про браки коэнов и про мамзеров, это чисто аллахические дискуссии, не какие-то философские и так далее. Но эти дискуссии наводят нас на очень важные мысли, размышления. Это если геры – это новорожденные люди внутри еврейского народа, то вот насколько они новорожденные, как это вообще работает? А вот как это работает с технической точки зрения, мы поговорим с вами прямо сейчас. Благо, еще остается какое-то время для этого. Какой процесс гиюр? Как это все работает? И тут можно разделить обсуждение всего процесса гиюра на несколько составляющих. Это то, как Тора описывает гиюр, причем можно взять во внимание первоисточники присоединения к семье Якова до дарования Торы. На прошлой неделе я про это говорил. Авраам с Сарой вроде как собирали вокруг себя каких-то последователей, и тоже можно считать это неким прототипом гиюра. Но есть определенные стихи в Торе, которые описывают гиюр, есть определенные стихи в Танахе, которые описывают в книгах пророков и писаний, которые описывают тоже процесс присоединения к еврейскому народу, и, безусловно, есть Талмуд. Если рассмотреть только вот эти три эпохи, назовем это эпоха Торы, эпоха пророков, эпоха Талмуда, то можно увидеть, что сам процесс гиюра, возможно, немножко изменялся. Добавлялись в разные периоды разные элементы. И поэтому то, как выглядит гиюр сейчас, в наше даже время, совершенно не обязательно должно было бы таким быть в период пророков или даже в период мудрецов Великого Собрания, в период Талмуда, потому что много чего меняется. Так вот, что по Торе? Что написано в Торе? В Торе написано, во-первых, если приведет тебя Всевышний Бог твой в землю, на землю, куда ты идешь для овладевания, земля Израиля имеется в виду, и отбросит племена многие от лица твоего, перечисление разных племен, хетицы, гергаши, эмори, кнаани, призи, хиви и буси, с тем племен, которые больше и сильнее тебя, и даст тебе Господь Бог твой перед тобой, ты их победишь и так далее. И дальше Тора говорит, не роднись с ними, дочери твоей не давай его сыну, и его дочери не бери для сына твоего. Ибо отвратит сына твоего от следования за мной, и буду служить они, и так далее. Это довольно-таки известный стих истории, наше время немножко выходит. Вот, но в любом случае можете его потом в качестве домашнего задания повторить. Дворим, 7 глава, и обязательно почитайте приведенный Раши отрывок из Талмуда, который интерпретирует этот стих, потому что, наверное, это единственный четкий первоисточник из Торы, из письменной, из которого следует, что еврейское происхождение как бы передается, переходит по материнской линии. Вот. Что не так, опять-таки следует из этого стиха, происходит с, назовем это, племенным статусом, который передается по отцу, по мужской линии. В любом случае, Тора тут нам четко запрещает в этом стихе межконфессиональные или международные браки, то есть браки между евреями и представителями других народов. Отдельно Тора подчеркивает, что браки с представителями кнанийских семи народов должны быть особым образом запрещены. Вот. То есть Тора четко делает разделение между еврейским народом и всеми другими. Браки между ними не разрешены. Однако в Торе также содержится возможность, которая в законах ее много-много раз повторяется, что бывает ситуация, когда человек становится гером, когда он присоединяется к еврейскому народу и обладает теми же правами, как и эзрах, как и рожденный в еврейской семье человек. Это и Корбан Песах, и многие другие законы. На прошлой неделе эти стихи я цитировал. Также в письменной Торе, как из первоисточника о Гиюре, мы можем найти повествование об тесте Моше Итро. Правда, с Итро не совсем понятная история. Из текста Торы не совсем ясно, присоединился ли он в конце концов к еврейскому народу или нет. Если он это сделал, то каким образом, каков был процесс этого? И про это спорят комментаторы Торы. В любом случае, из вот этого спора и из самой этой истории с Итро можно увидеть, что для Торы переход к еврейскому народу гиюр тесно связан с дарованием Торы. Соответственно, человек, который присоединяется к еврейскому народу, делает гиюр, как бы должен пройти все те процессы, которые проходил еврейский народ при даровании Торы, при получении Торы на горе Синай. Вот, еще немножко про отношения евреев и неевреев и про гиюр во времена Танаха. Самая известная гиюрат, женщина, которая присоединилась к еврейскому народу, это Рут. И из ее диалога с Науми раввинами выучиваются определенные правила прохождения гиура, каким образом человек должен обращаться к авторизованным, принимать в еврейский народ неевреев раввинам, специальным судьям. И вот какие-то аспекты этого дела учатся из истории Рут. С другой стороны, есть в Танахе очень странные места. Например, история про царя Шлумо, про которого написано, что кроме дочери Паро любил царь Шлумо многих чужестранных женщин. Моавитянок, аммонитянок, эдомитянок и так далее. Из тех народов, о которых Господь сказал сыновьям Израиля, не идите вы в среду их, не вступайте с ними в брак. А царь Шлумо женился, вступал в брак с многими-многими женщинами, про которых Тора вроде как выступает с запретом на вступление с ними в брак. Как это технически происходило? Как бы считается, что да, они делали гиюр, они присоединялись к еврейскому народу, но как это было сделано, это не совсем понятно из Танаха. Также, видимо, большой важный первоисточник про гиюр, в данном случае про его отсутствие, можно найти в книге Эзры, где написано, что описывается, что после возвращения из вавилонского изгнания евреи вернулись с разными группами людей в страну Израиля. И Эзрой и другими мудрецами и пророками, которые были в его время, было евреям, вернувшимся из вавилонского изгнания, как бы приказано отделиться, отстраниться от своих чужестранных жен, которых они с собой из вавилонского изгнания привели. Соответственно, из этого отрывка вроде как следует, что вот этот процесс присоединения к еврейскому народу, который называется гиюр, вроде как тогда не работал. Вот. И для чего все это я рассказываю? Совершенно разные истории. Рут – это история одной определенной женщины, возможно, исключительная история. Все жены царя Шломо, все, что происходило во времена возвращения из вавилонского пленения, во времена Эзры, все это я вам рассказываю, чтобы этими первоисточниками показать, что процесс присоединения к еврейскому народу, гиюр, который называется, не был одинаковым всегда. Происходили какие-то изменения. Вот. И тому были разные причины. То есть каждую эпоху нужно разбирать отдельно и смотреть, почему там гиюр работал таким либо иным образом. Но пришло время поговорить про более-менее наше время. Как Талмуд описывает процесс присоединения к еврейскому народу гиюр? Как это работает? Мидраш в Мидраш Сифри содержит следующий комментарий. Раби умер, сказал Рэби, сказал автор, составитель всей Мишны. Ма Исраэль шело боу лебрит, эле бешлиша дварим, бемилау бетфилау гарцат карбан, а в кегерим киоцебэм. Мидраш этот говорит фундаментальную вещь. Присоединиться к еврейскому народу можно только лишь пройдя все те вещи, которые все, испытав все те же события, которые испытал еврейский народ при даровании Торы. И эти вещи, следующие, как их перечисляет Мидраш, это завет, союз, завет обрезания, брит мила, это вила, окунание в ритуальный бассейн, и корбан. Принесение жертв, что в наше время нету, потому что нету храма. Эти три вещи являются абсолютно фундаментальными, и, видимо, они существовали во все времена, во все эпохи, в том числе в период пророков. То есть гиюр, то, что я рассказывал до этого, это перерождение, получение новой жизни, рождение внутри еврейского народа и как бы переживание, испытания всего того, что происходило с евреями во время дарования Торы. Есть еще один очень важный элемент. Это принятие на себя всех заповедей и законов Торы. То есть это, наверное, даже не условие гиюра, а это то, с чего гиюр начинается, без чего даже не может быть идти речи о присоединении к еврейскому народу. И это самая основная вещь. И как это технически работает в наше время, может быть, поговорим с вами при следующей оказии. Надеюсь, было сегодня интересно, и вы узнали немножко шире, ваш кругозор расширился, немножко больше в вопросе гиюра. Возможно, вы нашли ответы на какие-то свои вопросы.